в декабре 1569 года он с царевичем Иоанном, со всем двором, со всею любимую дружиною выступил из слободы Александровской, миновал Москву и пришел в Клин, первый город бывшего Тверского великого княжения. Думая, вероятно, что все жители сей области, покоренные его дедом, суть тайные враги московского самодержавия, Иоанн велел смертоносному легиону своему начать войну, убийство, грабеж. Там, где никто и не мыслил о неприятеле, никто не знал вины за собою, где мирные подданные встречали государя как отца и защитника. Дома и улицы наполнились трупами, не щадили ни жен, ни младенцев. От Клина до Городни и далее истребители шли с обнаженными мечами, обогряя их кровью бедных жителей, до самой Твери, где в уединенной тесной келии, отроча монастыря, еще дышал святой старец Филипп, молясь без услышания Господу о смягчении Иоаннова сердца. Тиран не забыл всего сверженного им митрополита и послал к нему своего любимца Малюту Скуратова, будто бы для того, чтобы взять у него благословение. Старец ответствовал, что благословляют только добрых и на доброе. Угадывая вину посольства, он с кротостью примолвил: «Я давно ожидаю смерти, да исполнится воля государева». Она исполнилась. Гнусный Скуратов задушил святого мужа, но, желая скрыть убийство, объявил игумену и братии, что Филипп умер от несносного жара в его келии. Устрашенные иноки вырыли могилу за алтарем и в присутствии убийцы погребли сего великого иерарха Церкви Российской, украшенного венцом мученика и славы, ибо умереть за добродетель есть верх человеческой добродетели, и ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего. Через несколько лет, в 1584 году, святые мощи его были перенесены в обитель Соловецкую, а после, в 1652 году, в Москву, в храм Успения Богоматери, где мы и ныне с умилением им поклоняемся. За тайным злодейством следовали явные. Иоанн не хотел въехать в Тверь, и 5 дней жил в одном из ближних монастырей, между тем, как сонмы неистовых воинов грабили сей город, начав с духовенства и не оставив ни одного дома целого. Брали легкое, драгоценное, жгли, чего не могли взять с собою, людей мучили, убивали, вешали в забаву. Одним словом, напомнили несчастным тверетянам ужасный 1327 год, когда жестокая месть хана Узбека совершалась над их предками. Многие литовские пленники, заключенные в тамошних темницах, были изрублены или утоплены в прорубях Волги. Иоанн смотрел на сие душегубство. Оставив, наконец, дымящуюся кровью Тверь, он также свирепствовал в Медном, в Торжке, где в одной башне сидели крымские, а в другой — ливонские пленники, окованные цепями, их умертвили. Но крымцы, защищаясь, тяжело ранили Малюту Скуратова, едва не ранив и самого Иоанна. Вышний Волочок и все места до Ильменя были опустошены огнем и мечом. Всякого, кто встречался на дороге, убивали, для того, что поход Иоаннов долженствовал быть тайною для России. 1570 год. 2 января передовая многочисленная дружина государева вошла в Новгород, окружив его со всех сторон крепкими заставами, дабы ни один человек не мог спастись бегством. Опечатали церкви, монастыри в городе и в окрестностях, связали иноков и священников, взыскивали с каждого из них по 20 рублей, а кто не мог заплатить сей пени, того ставили на провеж, всенародно били, секли с утра до вечера. Опечатали и дворы всех граждан богатых, гостей, купцов, приказных людей оковали цепями, жен, детей стерегли в домах. Царствовала тишина ужаса. Никто не знал ни вины, ни предлога сей опалы. Ждали прибытия государева. 6 января, в день Богоявления, вечеру, Иоанн с войском стал на городище в 2 верстах от посада. На другой день казнили всех иноков, бывших на провеже. Их избили палицами и каждого отвезли в свой монастырь для погребения. Января 8-го царь с сыном и дружиною вступил в Новгород, где на Великом мосту встретил его архиепископ Пимен с чудотворными иконами. Не приняв святительского благословения, Иоанн грозно сказал: «Злочестивец, в руке твоей не крест животворящий, но оружие убийственное, которое ты хочешь вонзить нам в сердце. Знаю умысел твой и всех гнусных новгородцев. Знаю, что вы готовитесь предаться Сигизмунду Августу. Отселе ты уже не пастырь, а враг церкви и святой Софии, хищный волк, губитель, ненавистник венца Мономахова». Сказав, государь велел ему идти с иноками и крестами в Софийскую церковь. Слушал там литургию, молился усердно. Пошел в палату к архиепископу, сел за стол со всеми боярами, начал обедать. И вдруг завопил страшным голосом. Явились воины, схватили архиепископа, чиновников, слуг его, ограбили палаты, келии, а дворецкий Лев Салтыков и духовник государев Евстафий церковь Софийскую. Взяли резную казну, сосуды, иконы, колокола. Обнажили и другие храмы в монастырях богатых. После чего немедленно открылся суд на городище. Судили Иоанн и сын его таким образом. Ежедневно представляли им от 500 до 1000 и более новгородцев. Били их, мучили. Жгли каким-то составом огненным. Привязывали головою или ногами к саням. Влекли на берег Волхова, где сия река не мерзнет зимою, и бросали с моста в воду целыми семействами, жен с мужьями, матерей с грудными младенцами. Ратники московские ездили на лодках по Волхову с кольями, баграми и секирами. Кто из заверженных в реку всплывал, того кололи, рассекали на части. Сие убийства продолжались 5 недель и заключились грабежом общим. Иоанн с дружиною объехал все обители вокруг города, взял казны церковные и монастырские, велел опустошить дворы и келии, истребить хлеб, лошадей, скот. Предал также и весь Новгород грабежу, лавки, дома, церкви. Сам ездил из улицы в улицу, смотрел, как хищные воины ломились в палаты и кладовые, отбивали ворота, влезали в окна, делили между собой шелковые ткани, меха, жгли пеньку, кожи, бросали в реку воск и сало. Толпы злодеев были посланы и в пятины новгородские губить достояние и жизнь людей без разбора, без ответа. Сие, как говорит летописец, неисповедимое колебание, падение, разрушение великого Новгорода продолжалось около 6 недель. Февраля 12-го, в понедельник второй недели Великого Поста, на рассвете, государь призвал к себе остальных именитых новгородцев из каждой улицы по одному человеку. Они явились как тени, бледные, изнуренные ужасом, ожидая смерти. Но царь воззрел на них оком милостивым и кротким. Гнев, ярость, дотоле пылавшие в глазах его, как страшный метеор, угасли. Иоанн сказал тихо: «Мужи новгородские, все доселе живущие, молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о христолюбивом воинстве, да побеждаем всех врагов, видимых и невидимых. Суди Бог изменнику моему, вашему архиепископу Пимену и злым его советникам. На них взыщется кровь здесь излиянная, да умолкнет плач и стенание, да утишится скорбь и горесть. Живите и благоденствуйте в всем граде. Вместо себя оставляю вам правителя, боярина и воеводу моего, князя Петра Даниловича Пронского. Идите в домы свои с миром». Еще судьба архиепископа не решилась. Его посадили на белую кобылу, в худой одежде, с волынкою, с бубном в руках, как шута или скомороха, возили из улицы в улицу и за крепкую стражу отвезли в Москву. Иоанн немедленно удалился из Новгорода дорогою Псковскую, отправив несметную добычу святотатства и грабежа в столицу. Некому было жалеть о богатстве похищенном, кто остался жив, благодарил Бога или не помнил себя в исступлении. Уверяют, что граждан и сельских жителей изгибло тогда не менее 60 тысяч. Кровавый Волхов, запруженный телами и членами истерзанных людей, долго не мог пронести их в Ладожское озеро. Голод и болезни довершили казнь Иоаннову, так что иереи в течение 6 или 7 месяцев не успевали погребать мертвых, бросали их в яму без всяких обрядов. Наконец Новгород как бы пробудился от мертвого оцепенения. 8 сентября все еще живые духовенство миряне собрались в поле у церкви Рождества Христова служить общую панихиду за усопших на тамошнюю скудельницу, где лежало 10 000 неотпетых тел христианских. В первом месте стоял нищий старец Иоанн Жгальца, который один с молитвою предавал мертвых земле в сие ужасное время. Опустел Великий Новгород. Знатная часть торговой, некогда многолюдной стороны, обратилась в площадь, где, сломав все уже необитаемые домы, заложили дворец государев.